знаете, что в недельной главе рассказывается про двух очень праведных женщин, из-за которых, в принципе, вообще и существует весь еврейский народ. Знаете, да? Благодаря которых было освобождение из Египта. И это Йохевет и Мирьям, да? Йохевет – мама Моше Рабейну, и Мирьям – его сестра, да? И написано в нашей главе, что Йохевет и Мирьям, да, им Паро приказал убивать всех младенцев, всех младенцев мужского пола, которые рождают еврейки. И написано в стихе «Ветирена гамиялдот это Элоким», что «миялдот» – это, наверное, как называется, акушерки, те, которые принимают роды, да? Акушерки, что они побоялись Всевышнего. То есть Всевышний, на них нету так много людей в Торе, про которых сам Всевышний свидетельствует, что у них было это качество Ират Шамай, богобоязненность, да? Что они боялись Всевышнего. И это качество очень центральное, которое нужно в нашем, для того, чтобы весь род выжил, да? И вообще для всего нашего будущего. И мы здесь видим, что именно благодаря этой Ират Шамаим женщин тогда удостоились, что родился Моше Рабейну, что вышли из Египта, что было кому народу выходить из Египта. И с Божьей помощью говорят, что благодаря этой Ират Шамаим и выйдут из настоящего галута, придет полное избавление благодаря праведным женщинам. И говорит один рав, сейчас секундочку скажу, кто, Раби Гених Мяалександр, что он говорит, что в нашем мире, в нем есть много разных вещей, которые противоречат разуму, но одна из них особенно вопиющая, что Ират Шамаим, богобоязненность, написано, что все в руках небес, кроме боязни перед небес, кроме Ират Шамаим. И вот что он видит, что богобоязненность, которая в руках неби, в руках человека, единственное, что есть в руках человека, об этом постоянно молятся, да? А парноса, в смысле пропитание, деньги, да, благополучие финансовое, которое это уже полностью в руках только Всевышнего, в этом постоянно делают иштадлут, да, постоянно за ним бегут и делают какие-то старания, чтобы самим его достичь, да? Что мы из этого видим? Что Ират Шамаим – это вещь, которая в наших руках, и над которой нужно работать, и над которой нужно учиться, и которой нужно стараться достигать, да, для нас, и думать, как передать ее нашим детям. И это что-то, что да, в наших руках, и что-то, что да, требует от нас работы, да? А не все остальное, зачем мы, многие бегут, да, и постоянно вкладывают в это очень много сил, усилий, время и так далее, а это что-то, что в руках Всевышнего, да, как есть такая известная рассказ про Хафец Хаима, который видел, как еврей, он после молитвы быстро-быстро снимает тфилин до того, как еще закончилась молитва, и быстро-быстро его заворачивает, и быстро-быстро выбегает. И он говорит, куда ты бежишь? Он говорит, за парносой, у меня работа. Он говорит, слушай, а почему ты бежишь в том направлении? Откуда ты знаешь, что парноса, она оттуда придет, а может, она вообще там? Вот, так это шутка такая. Так мы, Безрат Ашем, на этих уроках постараемся говорить о том, как штадлут. Иштадлут – это старание, как бы у нас есть вот битахон, как бы то, что мы уповаем на себя сама, а есть иштадлут. Иштадлут – такое понятие, которое сейчас… Это те усилия и старания, которые мы должны приложить для того, чтобы что-то достичь. Мы должны делать иштадлут в воспитании детей. Так… Первое, что нужно сказать, что когда мы ведем урок, мы все, да, с вами, насколько я понимаю, мы все относимся к категории людей, которые сделали чуву, да, в уже в зрелом возрасте. То есть мы прошли какой-то жизненный опыт, да? Мы сами росли в какой-то, нас росли по какой-то системе, в какой-то атмосфере. И теперь перед нами стоит задача вырастить детей. И этих детей мы хотим вырастить совсем по-другому, чем то, как растили нас. Согласны? Да? То есть обычно, когда человек, он что-то делает, у него есть вообще 90, больше чем 90% времени, где есть человек, его активной жизни происходит на автомате, да? Как есть состояние автомата, не знаю, когда что-то, какая-то машина автоматом работает, так это в основном большинство времени происходит у людей. Они действуют на автомате, то есть какие-то вещи, которые у человека заложены изначально с рождения, которые у него это у него есть такое представление, то, что он видел в своей жизни, то, что он видел вокруг, как себя люди ведут, как принято действовать в такой ситуации, как с ним вели, когда он был в такой ситуации. Из этого у него составляется какое-то тфисат улам, какое-то видение жизни. И вот большинство времени он все делает на автомате, да, он не утруждает свой мозг, чтобы он оценил ситуацию, чтобы он взвесил, чтобы выбрать какой путь правильный, да, а все идет на автомате, да. Так если у семей, которые выросли у богобоязненных отца, у богобоязненной матери, которые были все пропитаны той ират шамаим, да, о которой мы говорили, то у них еще может есть какое-то такое возможность воспитывать детей правильно на автомате, то у нас совершенно однозначно, что у нас эта возможность полностью отсутствует. Согласны со мной? То есть у нас, когда мы приходим говорить о воспитании детей, на самом деле это еще в многих тоже сферах жизни, у Балей Чува мы должны знать, что состояние автомата – это не для нас, да? И мы должны, есть в этом что-то, с одной стороны, очень обязывающее, да, но с другой стороны, в этом тоже есть очень большая мала, очень большое достоинство Балей Чува. Да, то есть Балей Чува, люди, которые вернулись, мы должны знать, что кроме того, что у нас есть такие недостатки, как недостаточное знание, такие недостатки, как что мы не получили очень большого богатого багаша, который мог бы очень нас обогатить и дать нам в детстве, но с другой стороны, мы должны знать, что у нас есть очень большие достоинства, как то, что мы в осознанной жизни сами выбрали, сами сделали этот шаг. У нас есть воодушевление, у нас есть готовность на самопожертвование, у нас есть все, что мы делаем, да, наши мицвот, после того, как мы уже начинаем опять черстветь, да, до этого, мы это делаем с очень большой душой, да. И это одни из наших очень больших достоинств. Есть еще у нас достоинства, и мы должны эти достоинства использовать и знать, что мы очень особенные в этом. И есть у нас что, кроме того, что у нас есть трудности, у нас есть тоже очень большие достоинства, не просто так Всевышний сделал эту мациют, эту реальность людей, которые должны были перейти, сделать такой гигантский шаг, так сильно перевернуть себя, чтобы начать эту жизнь. Но с другой стороны, мы должны помнить, что мы должны очень-очень много учиться, очень много учиться, и очень, особенно на начальных стадиях, и мы должны очень стараться не только учиться теории, и стараться искать себе рава, искать себе людей, от которых мы можем учиться. Вы знаете, что написано, что гдула шимуша и термили вода. В изучении Тори написано, я всегда не знаю, как это перевести, что намного более действует на человека, да, намного лучше, какая самая избранная учеба Торы, это когда человек может учиться способом перенимания, как бы способом тем, что он сам видит пример, да, правильного поведения, да, у него есть возможность это видеть и перенять это не только через мозги, да, вы понимаете, не только это сухая философия, что он может видеть, как это реально в жизни, вся эта философия людей больших приходит в жизнь. Вы понимаете, да? И про это написано, что это шимуша шель тура. Шимуша шель тура – это видеть, как большие люди, как люди Торы, да, даже обычные люди, у которых есть ирачамам, которые воспитаны в этом, да, у которых есть за что уважать, как они себя ведут с детьми. И тоже найти себе рава и стараться воспитывать, и стараться спрашивать про все вопросы, это общие слова, это общие входные слова, когда мы говорим о воспитании детей в семьях Баалей Тшува. И это очень-очень важно, потому что, к сожалению, мы видим, что как бы, есть здесь две крайности, как бы все говорят о том, что есть проблемы воспитания, проблемы воспитания есть у всех, не только у Баалей Тшува, но тоже, к сожалению, у Баалей Тшува часто есть, у нас сейчас уже есть поколение, как мы видим, второе поколение, как бы выросло, слава Богу, из нашей алии русскоязычной, есть большое количество семей, которые уже вырастили детей, которые тоже уже родители, да, и можем видеть, что не всегда это просто. И есть две крайности. Есть одна крайность, что люди говорят, что они чувствуют себя очень немощными, очень ущербными в новом обществе, да, очень-очень чувствуют свою ущербность, да, и разными видами это показывают, и это очень плохо для воспитания детей, потому что детям необходимо, как мы будем еще много говорить, им очень необходимо, чтобы они видели в родителях, да, авторитет. Очень важно для родителей видеть в родителях сильный авторитет, да, и если родители, они такие, это очень-очень плохо для ребенка, для всего на свете. Если родители не уверены в себе, не уверены в своем пути, у них нет что передать, они чувствуют, что у них недостаточно, что передать, да. Иногда я говорю с какими-то мамами, да, я объясняю, что это очень-очень важно детям не читать перед сном «Три поросенка» или там «Красную шапочку», да. А есть у нас такой богатый, для этого у нас есть «Спокойной ночи, малыши», есть у нас такое богатство, можете посмотреть, да, на нашем сайте, я так счастлива, что моя мечта, она частично воплощена, что у нас на сайте есть сотни рассказов, каждый из них, он полон мессера, да, как это сказать, мессер, что? Нет, не информация, не только информации, а что? Смысла, да, этики, что-то воспитательных очень важных вещей, которые мы хотим перевести, чтобы они стали от наших детей, да, ведь это ужасно, очень сильно влияет на душу ребенка, что ему рассказывают перед сном, он же это впитывает, он потом об этом всю ночь думает, да. Он это переваривает, он ему это снится, он чувствует с этим издаут, как бы он с этими героями, он чувствует к ним связь, да, что? Сопричастность, спасибо, да, он чувствует сопричастность, он чувствует, так это очень сильно строит его, да? Так я говорю, мама, не рассказывайте им «Три поросенка, красную шапочку», возьмите им любую историю, даже просто хумаш, просто то, что написано в хумаше, то, что написано в пророках, то, что написано в каких-нибудь, есть так много книг, вы читайте, я ничего не знаю сама, я ничего не знаю. Это очень плохо. Это очень плохо, это разрушительно. Во-первых, мы должны знать, что мы да знаем. Что есть разница между тем, что я не знаю, и тем, что я не хочу делать над собой усилия, я не хочу переварить, я не хочу пересказать это для ребенка. Что если мы только начали чуть-чуть приближаться, у нас да есть богатство, у нас есть возможность почитать, у нас да есть возможность что-то сделать. Да? Так это одна плохая, плохое. Крайность. Другая крайность, очень-очень опасная, Это когда люди чуть-чуть учатся, и люди возвращаются в более взрослом возрасте, люди, которые были уважаемы и в той области были уважаемые люди с уважаемой профессией, вдруг они должны сделать этот шаг. И они чувствуют, что здесь их меньше уважают. И они очень быстро ищут себе здесь уважение, начинают говорить, что я уже сам все знаю, я уже сам умный, я уже сам прекрасный, уже поучился год-два, и теперь я уже все сам знаю, я уже могу сам дальше преподавать, и сам могу дальше давать своим детям, и сам себе рав. Да? И это ужасно тоже разрушительно, потому что для того, чтобы постичь и понять, да, и для того, чтобы приблизиться, это вообще бесконечная работа. Мы знаем, что рабаним, да, в Гмаре они не называются рабаним, называются, то есть есть такой рабаним, они называются Талмидей Хахамим. Талмид Хахам – это ученик мудреца. Да, все наши главы – это Талмидей Хахамим, ученики мудрецов. Должны быть постоянно учениками мудрецов. Мы должны быть сами учениками мудрецов, и мы должны своих детей, когда дети наши будут видеть, что мы ученики мудрецов, они тоже будут хотеть быть учениками мудрецов. Мы должны очень стараться в этом стоять. Это у нас предисловие. Теперь давайте перейдем к чему-то еще практичному. Что мы знаем, что какое у нас должно быть еще отношение к нашим детям и вообще к вопросам воспитания. Что с одной стороны, у нас должна быть, мы должны понимать, что это очень большая ответственность, которую Всевышний нам дал, да, и что нужно очень хорошо понимать, что эти дети, которые Всевышний нам дал, они не наши. Да, я здесь читала книжку одного ученика, Рава Вольба, это один из очень больших мудрецов, который был в прошлом поколении, и он рассказывает, что он видел, как к нему каждый раз приходит другой его ученик, и рассказывает, и говорит ему: «Рав, у меня родился мальчик, или у меня родилась девочка». И каждый раз этот рав ему говорил: «Ты получил мальчика, ты получил девочку, мазак», тогда его благословлял, да? То есть так ему было важно это подчеркнуть, что это мальчик, это девочка, она не его, да, а это подарок Всевышнего. И почему это так важно понимать? Да, я не знаю, какие у него наверняка были еще какие-то каванот, ну, но я вам скажу то, что я читала, то, что я вижу, что если родитель, он относится к ребенку как собственности, в каком-то, на каком-то уровне, это может быть не в сознании, может в подсознании, то у него постоянно есть внутренние... Есть несколько здесь, на самом деле, но одно из этого, что у него есть постоянно внутренний лахац, внутренняя тревога такая, не знаю, что то, что у него давит, что этот ребенок, он должен вести себя так, потому что если он не ведет себя так, то это стыд и позор мне, потому что он часть меня, и если он себя ведет так, то это стыд и позор мне, да? И это понятно, что это ужасно разрушительно для этих отношений, для этого ребенка. Да? Ребенок не пришел для того, чтобы исправить все ошибки моего прошлого и моей молодости. И он не пришел доказать всем вокруг, какой замечательный, какой прекрасный, и не дать мне повод для гордости. И это очень-очень важно, да? Поэтому тоже ребенок – это отдельная душа. Каждый ребенок, каждый еврейский ребенок – отдельная уникальная душа Всевышнего. Отдельная уникальная судьба, которую Всевышний опустил в этот мир и дал ему уникальную задачу, которую только он может сделать и выполнить в этом мире. Никто, кроме него, не может выполнить. Да, мы знаем, что нет двух душ еврейских, которые похожи одно на другое, да, мы знаем, это сравнивают иногда, как все еврейские души, да, и все это мироздание, как пазль, что как в пазле, да, есть кусочки, и каждый кусочек, он имеет свою отдельную уникальное место, и если весь пазл будет сделан, только один кусочек не хватает, то это же не хватает от цельности картины, да? Также каждый уникальный человек, у него есть своя задача в этом мире, каждый ребенок, у него есть своя задача в этом мире, он для чего-то родился, Всевышний его подлежил, и Всевышний его простеливает путь и дает ему те испытания, которые нужны этому ребенку. И тоже, это тоже причина, чтобы перестать себя очень сильно грызть. Иногда родители, когда они видят, что они делали какие-то ошибки уже, да, постфактум, это как Ецарара. Вначале он приходит, он уговаривает человека грешить, а потом, после того, как он сделал все не так, допустим, к примеру, он не владел своим гневом, ужасно гневался на этого ребенка. И так после этого Ецарара приходит, сатана говорит, ты смотри, как ты напортил, все, ты уже самый последний подлый в мире, и нет у тебя исправления, и так далее, да? Но тогда тоже в этот момент мы должны себе сказать, что Всевышний, он видел эту душу, он выбрал меня, чтобы я был родителем этого ребенка, он дал ему то уникальное испытание, это испытание, он дал ему эту трудность, которую он должен пройти, и эта трудность, она для того, чтобы его вырастить, для того, чтобы дать ему возможность пройти его путь. Вы понимаете? Мы тоже не можем уберечь ребенка от... Это не наша задача. Мы должны делать иштадлут, все, что в наших руках. Да? Но если случилось с ребенком, не дай бог, даже что-то маленькое, заноза, да, не дай бог, тоже не дай бог, но что-то маленькое, или все маленькое, что случается, да, мы должны знать, что это заноза Всевышний послал, просто у меня у дочки в шаббат была заноза. А Всевышний послал, да, это очень иногда больно и тяжело, и как так, и может быть вот я не права, я не уследила, я не то. Так Всевышний послал этому ребенку эту занозу, потому что эта заноза его должна чего-то научить в жизни, дать ему инструменты, чтобы он научился бороться с испытаниями, или я не знаю, что еще пройти. Да? Второе, что так, я уже забыла, что хочу сказать. Второе. Ладно, неважно, пройдем дальше. Так. Вот я вспомнила. Так, еще что эти дети, да, мы должны знать, что точно так же, как наши дети, это единственные дети Всевышнего, так и мы единственные дети Всевышнего. И наши дети, они тоже даны нам, да, не только для того, чтобы мы воспитывали их, а тоже для того, чтобы они воспитывали нас, да? Потому что у нас нет, да, есть такие родители, которые говорят, что я все делала для моего сына, всю свою жизнь я положила детей, да? И есть такие, которые оправдывают этим очень много можно оправдать себя, что ты в чем-то, чего-то не успел, чего-то не достиг, чего-то не доделал, потому что ты был занят, что ты всю свою жизнь положил на детей, да? Так говорит, по-моему, это Рав Яковсон говорит, хочу я увидеть уже наконец этого ребенка, для которого все трудились, да? Тоже не нужно забывать, что у нас, кроме воспитания детей, да, кроме ответственности перед ними, у нас есть основная наша ответственность. Это ответственность перед Всевышним. Перед Всевышним за свою душу. За свою душу. И все, что происходит вокруг, все, всех, кого Всевышний нам послал, для того, чтобы научить нас очистить, осветить нашу душу. Нашу душу. И поэтому наши дети, они пришли воспитать нас. И мы знаем, что это, что, да, если человек, если бы Всевышний бы хотел, чтобы нам было мирно, спокойно, тихо и удобно жить, то, может быть, лучше бы, чтобы дети бы рождались так в лет 20 уже, чтобы нам было бы, может быть, спокойнее, тише, и чтобы муж был бы не обязательно таким прям вот с мужским характером, можем чуть-чуть с другим характером, или что-то, что более подходящее для нас. И вообще, как бы, если Всевышний бы хотел, чтобы нам было просто спокойно и тихо, то можно было придумать как-то облегчить нам нашу ношу, да? Но Всевышний, у него, видимо, была другая задача – дать нам возможность достичь цельности самим, да? Достичь цельности самим работать над собой. И наши дети дают нам очень-очень много возможностей работать над своими качествами характера и достичь этой цели, да? Поэтому это тоже очень важно не забывать. Это тоже снимает очень много лахаца, очень много нервов с этого, потому что нервов, что выйдет из моего ребенка, и все нервы, они в основном нездоровые, да? И мы должны помнить, что мы должны делать иштадлут, и главный наш иштадлут — это в то, чтобы поправлять свои качества характера. Мы будем говорить еще много о том, как наши плохие качества характера — это то, что плохо влияет на воспитание наших детей в основном. Это то, что влияет, потому что может, расскажу один сипур, еще один рассказ, который мы уже, наверное, когда-то рассказывала, но неважно, еще раз рассказ, что был один такой мудрец, которого звали Хазон Иш. И этот мудрец, он жил, не знаю, ну 100 лет назад, ну, точно он жил в Эрц-Исраэль, когда он умер, не знаю точно. Когда здесь государство Израиль основали, он здесь и жил. И он был глава поколения. Очень-очень большой человек, очень большой человек. И у него где-то в доме, по-моему, у него была синагога такая, там у него собирался миньян. И вот однажды в этот миньян папа привел своего сына маленького. И этот сын, был здоровый ребенок, а здоровые дети, они любят прыгать, бегать. И они не любят стоять просто так и делать спектакль, и качаться, и делать, как будто они молятся. Это он был здоровый ребенок, да? Барух Хашем, слава Богу, он был здоровый ребенок. Это очень хорошо, что он был здоровый ребенок. И вот так он привел его, это как Рав Якобсон рассказывает, что это такая мода, потому что бейбиситер, он дорого стоит, вообще тяжело его достать, так дают папу брать мальчика в синагогу. И, значит, этот мальчик в синагоге, он вел себя так, как ведут здоровые дети. Не знаю, если их нужно брать в синагогу, я просто расскажу, что было. Он прыгал, этому отцу было очень стыдно, и он ему делал ч-ч-ч-ч-ч. В конце он уже не выдержал, и он его сделал ему типуль, он его, поучил его самым первозданным методом, а то есть шлепнул его. После молитвы его позвал Хазон Иш и сказал ему: смотри, по первому взгляду твой сын получил сегодня 2 урока. Первый урок – это что важно ходить в синагогу молиться. Это только так по первому взгляду. А второй урок – он, что можно сердиться. Но первый урок – это дерех лимут, то есть через понимание, через мозги, да, через теорию. А второе учение – это через практику, то, что мы говорили, шимуш, когда он реально это видит и чувствует на себе. А наши мудрецы сказали, что шимуш, учеба через практику, намного сильнее сильнее проникает внутрь, чем учеба через теорию. Поэтому, если ты не мог оставить этот урок практики, то ты должен был и оставить его дома, и не давать ему этот урок теории. Да? И это только пример того, понятно это или не очень, что первый урок он получил, что нужно ходить в синагогу. Второй урок, что можно сердиться, потому что его папа потом очень сердился, него отшлепал, да? Этот урок, который отшлепание, он его получил, прочувствовал его на себе через практику, да? Он его видел реально. Так этот урок, он намного глубже входит в него. То есть то, что можно сердиться, он усвоил намного сильнее, чем то, что в теории, что нужно ходить в синагогу. Поэтому Хазон Иш сказал, что если ты не мог на него не сердиться, да, и оставить, чтобы он не его, как сказать, освободить его от обязанности получить этот урок, да, то ты должен был и не дать ему этот урок теории, потому что практика, то, что он видит на тебе, с твоего примера, из того, как ты себя ведешь, и то, что он видит реально, это намного больше у него входит. И это во всех качествах, да, во всех качествах, что человек, который приходит и для того, чтобы, так мы будем с вами много говорить еще про качество характера, да, что это медот, качество характера, которые мы так хотим воспитать в наших детях, чтобы они были такие, как мы бы хотели. И мы понимаем, что без того, чтобы у нас были хорошие качества характера, или, по крайней мере, к ним очень стремились и приближались, чтобы их купить, это очень тяжело сделать, да? Потому что дети, которые видят, как ведут их родители на практике, да? То им очень тяжело в теории воспринять что-то другое. Так я вам предлагаю разобраться, что это такое эти качества характера, и с помощью книги Алей Шор, это Рав Вольбу, вот один тоже из самых больших мажгихим нашего поколения, очень большой рав, который он уже умер, тоже не знаю когда, но не так давно. Вот так он говорит, что мы должны понять качество нашего характера и качество души, что это такое вообще, и как нам с ними бороться, какие из этих качеств нам нужно усиливать, что нам нужно стараться избавиться от них, и как это возможно вообще. И он приводит Гмару в Санедрин, который рассказывает такую интересную притчу. Что он спрашивает... Я вам как-то рассказывала на Спокойной ночи, малыши, что был такой рав очень большой, которого звали Раби Иуда. И он этот тот Раби Иуда, который начал записывать Мишну. И у него так получилось, что он очень дружил с Антонинусом, который был римский правитель. И однажды Антонинус пришел к Раби и сказал ему, что ты знаешь, что и тело, ты мне говорил, что после 120 человек, он и тоже в будущем мире, то человек, он предстанет перед судом Всевышнего, и Всевышний будет его судить. Да? Так у меня есть доказательство, что и тело, и душа человека смогут освободиться из этого суда. Почему? Потому что тело скажет: смотри, Всевышний, я грешила только когда душа во мне была. Душа из меня вышла, и вот я лежу там и в гробу, и я совершенно не грешу, ничего не делаю. Так что во всем виновата душа. Всевышний пойдет к душе, а душа скажет: я грешила только когда я была в теле, когда на меня было властно, а сейчас без тела я вон какая, вся светлая, чистая, парю там, и так и не будет. Кто будет стоять перед судом Всевышнего? Ответил ему Раби. Я расскажу тебе притчу, чтобы объяснить это. Жил-был один царь, и у этого царя был фруктовый сад, очень красивый фруктовый сад. И царь искал себе стражников. И вот пришел к нему стражник, два стражника. Один стражник хромой, один стражник слепой. И царь решил, что, может, это хорошая идея, потому что Он боялся, что будут стражники, которые будут здоровые, тогда они смогут воровать у него много фруктов. Хорошо, хромой он не может ходить, слепой он не видит. Пусть они вместе сидят и сторожат. И вот оставил он этих стражников, хромого и слепого, сторожить. И прошло какое-то... То есть хромой он вообще не ходит. Вообще не может ходить. Не хромой, наверное, который вообще не может ходить. Вот, и прошло какое-то время, и вдруг царь вышел в сад и видит, что очень много плодов не хватает с деревьев. Кто-то воровал. Он приходит, и ему однозначно, что никто другой не мог проникнуть в этот сад, кроме этих стражников. Он приходит к стражникам и говорит, где плоды? Тогда тот, который не может ходить, он говорит, у меня нет ног, я не могу ходить. А слепой ему говорит, как? Я не вижу, я не знаю, где они. Тогда он говорил, сейчас я вам расскажу, что вы сделали, и так я вас и накажу. Вы просто как делали? Что слепой взял хромого к себе на плечи, и тогда хромой говорил слепому, куда идти, и так вместе они и воровали яблоки. Так же я вас и накажу, да? Посажу хромого на слепого, и так их вместе накажу. И так ответил Раби Антонинус, что так и Всевышний сделает в будущем, да? И душа и тело вместе, они будут стоять перед судом Всевышнего. И что нам это говорит в глубоком смысле? Что человек, он создан, он состоит из многих пластов. У него есть силы души, которые действуют в нем. И у него есть силы тела, которые в нем действуют. И оба они, и силы души, и силы тела, они должны охранять задачу человека, человека в этом мире. Они должны его направлять в правильном направлении. Да? И тот стражник, который силы тела, они дают человеку возможность существовать. У тела есть инстинкты, да, которые ответственны охранять его здоровый образ жизни. Да? То, чтобы он достаточно ел, достаточно пил, достаточно отдыхал, для того, чтобы он строил семью, чтобы он приводил новое поколение. Да? За это все ответственны силы тела. А есть силы души. Силы души, они должны направлять человека, для чего у него есть это здоровое тело, да, для чего он живет, продвигаться в смысле жизни, да, помнить о том, для чего он создан, для чего он все это делает. И то, что происходит часто, что... И мы должны знать, что все эти силы, которые есть и в теле, и в душе, эти все силы, они необходимы для нас, да? И мы не можем презрительно относиться ни к одной из этих сил. Но мы должны стараться их все время направлять в нужном русле. Что мы сейчас часто видим, что силы тела, они начинают уже брать слишком большую власть над нами. Потому что что происходит? Мы с рождения привыкли, что у нас мы находимся в таком кругу, что Всевышний так создал, что если у человека есть какой-то недостаток чего-то, и потом этот недостаток он восполняется, это приводит его к удовольствию. Например, человек голодный, да, он идет кушает, он насыщается, получает удовольствие, да? И от этого он получает удовольствие. Потом опять голодный, опять он насыщается, опять получает удовольствие. И это Всевышний создал для того, чтобы силы тела охраняли сад человека, чтобы он был здоровый. Но что происходит, если дать этому слишком много сил, слишком много внимания, не посадить на эту душу, чтобы она смотрела за этим процессом, то эта погоня за удовольствием, она становится целью. Она становится целью, да? И тогда это разрушительно, это то, что мы видим, что происходит во всем западном мире. Так что мы должны знать, что все эти силы, они очень-очень глубокие, и нам нельзя ни одну из этих сил хотеть вытащить с корнями, да? Каждая из этих сил нужна. Так теперь вопрос, к чему относится качество характера? Это относится тоже к этим силам, которые нельзя выкорчевывать, или это относится к каким-то мнениям, да, как у нас было какое-то, мы сделали чу, у нас было какое-то мнение, мы поменяли мнение можно поменять, слава Богу, да? Так к чему относится качество? К мнениям, которые можно поменять? Или к силе, которая в нас заложена, которую невозможно поменять? Говорит Рав Вольбе. Что Рамбом, он называет эти медот, качества деот. Деа – это знание, понимание. Пыталась найти перевод этого слова. Сейчас в гугле. Я сам скажу одну секундочку. Мнение, знание, утверждение, понятие. То есть это что-то, что приходит из мозгов, и что-то, что, в принципе, можно изменить. Но, с другой стороны, на самом деле, как мы будем видеть, что качество характера – это и эти мнения, и понимание, и знания, да, это ДА, это тоже ДО, это и ДОТ, и это тоже силы. Это тоже силы. Есть что-то, что мы очень глубоко, что мы не можем поменять, и это не нужно менять. Это не нужно менять. Но все те проявления этих качеств, которые отрицательные, и да, и это, об этом рассказывать может, скажем, в начале два слова про то, что невозможно поменять, не нужно менять, да, что было в прошлом, в прошлой Парашат Шаво, что мы знаем, что наш праотец Яаков, он дал своим детям и тоже внукам, сыновьям Юсефа, каждому особое благословение перед смертью, да? И эти благословения, это тоже очень интересно их учить. Очень интересно, что там некоторые из этих благословений, они выглядят не благословения, они называются благословения, но это выглядит как проклятие, как он сказал Шимон и Леви, Арура Памки Ас, проклят их гнев, потому что он очень сильный, не знаю, точно переводить там, да. То есть, говорит Раши там в том месте, что Иш Ашерка Беркато Берехутам, что он каждого благословил именно своим благословением. И тоже, когда Яаков пришел благословлять, когда Йосеф привел своих детей, и мы наши Ефраим, благословлять их. Чтобы он благословил их, да, его внуков, то он скрестил свои руки, да, то есть правую, по идее, он должен был положить на главу первенца, потому что правой больше как бы силы благословлять, первенцу полагается двойное благословение, а левую на младшего, и он скрестил свои руки наоборот, и ему Йосеф сказал, папа, этот первенец, он сказал, я знаю, но я не могу, да, я знаю, но это не так, потому что он не мог благословить их по-другому, потому что он благословил каждого по его качественным, внутренним, который в него заложил Всевышний, что это очень глубокие корни, и их мы не должны и не можем их изменить, под них мы только должны постараться понять, да, это очень большая мудрость, он тоже про это говорит, в будущем постараться понять и каждого ребенка, и тоже себя, направить себя под этим качеством, как есть известный пример, который он тоже пишет, что человек, который родился под созвездием Маадим, Маадим – это слово «адом», «красный», да, то есть, что у него есть качество кровопролития в корне своей души, он может выбрать быть, не дай бог, злодеем, да, кровопролитием, он может выбрать быть средним человеком, тогда он будет шойхетом, да, он будет зарезать коров, быков, которые мясо будет продавать, и он может выбрать быть праведником, если он будет мойлем, делать бритмилу, тогда он будет праведником. С этим же, под этим же созвездием он может выбрать, каким ему быть. И также про каждый, да? Это отдельная мудрость, может, об этом будем говорить в следующий раз. Но есть то, что в качествах, что мы можем изменить, и здесь он сказал что-то очень красивое, глубокое, что может практично нам реально помочь. Очень удивительное, что мне очень понравилось, что он объясняет так. Что если мы посмотрим на наши качества, то мы увидим, что человек, который он сердится, он гневливый, к примеру, да, у него есть в его представлении мира или более точно в его фантазии, да, в его фантазии у него есть представление как аксиома, как он должен себя повести, когда кто-то приступает его волю, да, как кто-то представляет его волю, или когда его как-то обижают, да, и у него есть какой-то рисунок, к примеру, скажем так, что человек возвращается домой усталый после работы, или женщина после покупок, или не знаю, после чего, и она уже приходит домой, она уже представляет, как ее встречают там дети, и как они все стоят на голове и так далее. Вот она приходит, на самом деле это есть. И тут у нее всплывает ее автомат, да? А автомат ее построен на ее плохих качествах, на том, как она видела, как ее воспитывали. И у нее первая реакция срабатывает по той фантазии, которая у нее есть в голове. Какая у нее фантазия? Страшные глаза, крик на устах, рука замахута. И, в общем, как дикий зверь она выглядит. Вообще, это очень, очень хорошее воспитание. Я однажды сделала, когда была девочка, я уже рассказывала это, сделала своим родителям. Когда мы тогда только приехали в Израиль, и это, мы купили такой магнитофон, который был очень здоровский, на котором можно было записывать, это была такая для нас новинка. И я тихо, когда они не знали, мои родители, включила на запись. И тогда мои родители могли послушать, как они мило слышат, потом, когда они меня упрекали и подкалывали, сердились все это время, пока шла запись, я так радовалась, что это все записывается, и теперь они смогут послушать себя вживьем. И вообще это очень помогает представить себя со стороны, как ты видишь, когда ты злишься. Так, да, и то есть у него есть, у этого человека, у него есть какой-то рисунок. И также человек, который очень страдает гордостью, да, любви к славе, то он тоже, у него тоже есть какая-то фантазия, как полагается, как должны все его уважать и как это должно выглядеть. И человек, у которого есть качество лени, то у него, его фантазии ему рисуют рисунки о том, насколько это опасно и тяжело и плохо делать разные дела, которые, по идее, может быть, он должен сделать. И большинство случаев, это первая фантазия на автомате, то он пишет, не про Балей Чува, а про всех. И все эти рисунки, они сфантазированы, они не имеют к реальности никакого отношения, да? И они никак не имеют, не имеют никакой связи с реальной пользой, которую можно получить от такого поведения. И когда мы, если мы могли бы в тихий момент когда мы не находимся под влиянием давления, да, провести перед своим взглядом ума, да, перед критичным взглядом эти все картинки, которые нам рисует наша фантазия, да, как мы должны вести в такой ситуации, то мы можем очень хорошо и легко понять, что это не имеет никакой пользы, что это приходит из плохих качеств, что это отдаляет нас от Всевышнего, что это отдаляет от Всевышнего наших детей, что это плохо на всех влияет. И мы можем прекрасно понять, что это совершенно не то, что от нас нужно, да? И если мы именно на этом, если мы вместо этого попытаемся нарисовать себе рисунок, когда должен вести себя человек в этом мире, когда должен человек вести себя в этот момент. И для этого как раз это так важно было бы для нас иметь возможность сделать шимуш талмидей хахамим, то есть на практике видеть поведение талмидей хахамим и рабаним, как они себя ведут, чтобы представлять себе, чтобы у нас этот рисунок был, да? Но я думаю, что в очень многих жизненных ситуациях, если мы поучимся, постараемся, представим себе сами, мы сможем себе нарисовать намного более правильный рисунок, когда нужно себя вести в этой ситуации. Он говорит, что это наша, на этой основе основана основная наша работа над качествами характерами. Над качествами характера. На этом это основано. Над тем, чтобы представлять себе и попытаться себя вести правильный рисунок поведения в привычку, да, в привычку. Постараться, чтобы правильный рисунок вошел в привычку, вошел в вашу фантазию глубже. И эта работа, она длинная, это работа лет, потому что очень тяжело выбить из себя какой-то рисунок, что-то, что у тебя уже нарисовано с твоего детства, и что-то, что у тебя впитано чуть ли не с молоком матери, и что-то, что уже очень-очень глубоко, это тяжело это выбить, но по опыту это возможно, и с Божьей помощью все, и нужно только помнить тоже, что очень написано «Шева и поль цадик векам», есть такой пасук, «Семь раз упадет праведник и встанет», да, что праведник – это не тот, кто всегда-всегда прав. Это праведник тот, который может даже после седьмого падения опять встать, да, не поднимать руки и стараться продолжать работать, еще раз рисовать себе правильный рисунок, еще раз рисовать себе правильный рисунок, еще раз рисовать себе правильный рисунок, и молиться, и просить Всевышнего, чтобы он помог в этой работе. И тогда, если мы будем сосредоточены на своей работе, над своей работе, над качествами, это приведет очень большой мир и спокойствие тоже в нашей семье и на наших детей. Потому что вместо того, чтобы концентрировать всю свою энергию на то, чтобы их забить их, да, мы будем больше концентрировать свою энергию на то, чтобы забить того зверя, который внутри себя. Вот. Так, наверное, сегодня мы закончим, чтобы я вас не слишком перегрузила. И с Божьей помощью продолжим в следующий